поводу, друзья. Мы говорим о том, что послание новозаветное, послание апостолов – это послание или это часть Библии, которая очень важна для нас с вами, потому что она открывает практическое применение учения Иисуса Христа, и она показывает, цель из этого послания – показать, как сохранить христоцентричность жизни в условиях практической нашей жизни. Ну да, тут некая ошибка, да? Когда мы будем проповедовать на послание, например, вы будете избирать какие-то тексты с посланий для того, чтобы их озвучивать потом с кафедры, вы должны всегда помнить об этом. О том, что послания являются не просто некоторыми советами в практической жизни, а они показывают нам возможность или пути к тому, чтобы быть христианином и иметь Христа в центре в нашей практической жизни. Это очень важная мысль, к ней будем возвращаться периодически, когда будем разбирать конкретные послания. Это то, что, о чем мы говорили вчера, это просто некоторое такое напоминание. Теперь, друзья, давайте посмотрим на такой важный момент, как авторы посланий. Понятно, что авторами апостольских посланий являются кто? Апостол. Здесь ничего нового я не скажу, да? Но очень важно посмотреть, кто же является такими, что же за них такие апостолы. И вот первый пункт в этом слайде – это апостол. Апостольство – это уникальное служение в истории Церкви. Братья, давайте мы коротко уделим этому внимание. Итак, написано в Библии, что Бог для созидания Церкви, для совершенствования святых, а он утвердил одних апостолами, других пасторами, учителями, евангелистами и так далее. Вот что же определяет само служение апостола? Или кто такой апостол? И чем служение апостола отличается от тех служений, которые мы имеем сейчас? Или другой вопрос. Вот сейчас, на данный момент, в каких-то церквах, нашего братства или не нашего братства, может ли быть служение апостола или нет? Если да, то какие из этого мы делаем выводы? Если нет, то почему? Так как у нас не очень много времени, братья, поэтому я не буду вас спрашивать ваше мнение. На следующих уроках, когда у нас будет больше времени, я планирую некую такую дискуссию. Но в данный момент я просто скажу сразу то, что я хотел сказать. Друзья, апостольство – это уникальное служение в истории Церкви. Вообще слово «апостол» подразумевает два понятия. Первое понятие – это «послание». Иногда в этом плане апостолами называют благовестников. То есть человек пошел на благовестие и говорят, что он апостол, то есть он благовествует язычникам там, или еще кому-нибудь. Но библейское понятие апостола, оно подразумевает служение намного больше, чем просто послами. Вот апостолами в Библии называются люди, которые имеют возможность получать откровения непосредственно от Бога. Друзья, еще раз. Давайте мы посмотрим на нашу с вами жизнь. Вот я проповедник в церкви, вы проповедник в церкви. Какая наша с вами задача? Мы выходим за кафедру. Что мы должны проповедовать с кафедры? Мы с кафедры должны проповедовать Священное Писание. Так же, да? То есть мы вникаем в Священное Писание, мы оттуда извлекаем истины, которые утверждены Духом Святым в Священном Писании, и мы преподаем церкви. Или еще кому-то, например, на Благовестии. То есть у нас между нами и Богом непосредственно есть Священное Писание. Божья истина, она уже выразилась в Библии, и нам теперь надо прилагать усердие и усилия к тому, чтобы оттуда из Библии извлекать слово. Когда у нас будет гомилетика с каким-то курсом, я не знаю, с каким еще, у нас как раз мы на это уделим большое внимание, потому что задача проповедника, именно очень важная задача проповедника, научиться проповедовать только Слово Божие. Чтобы он научился передавать истины, которые он приобрел не благодаря своему личному опыту, не благодаря каким-то книгам, не благодаря каким-то идеям и так далее, а благодаря только изучению Священного Писания. Итак, современные проповедники или современные пресвитеры, современные там благовестники, их задача вникнуть в Священное Писание, в утвержденное апостолами и Духом Святым истину, и ее преподать церкви. Так вот, апостолы — это были те люди, которые имели возможность получать знания непосредственно от Бога. Например, апостол Павел сказал такую фразу: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб». И так далее. Возникает вопрос, откуда Павел получил это знание? От самого Бога. Послание Галатам пишет он, что когда Бог призвал меня, избравший меня от гроба матери, благоволил открыть во мне сын своего, то я не стал советоваться с плотью крови. И там вот доказывают мы, что то благовестие, которое он понес Галатам, мы об этом очень подробно говорим, это благовестие он получил непосредственно от Бога. Он говорит, не через человека, и не человеками я его получил. Я его получил от Бога. Друзья, еще одна мысль. Например, Павел пишет такую фразу. Вот Сион это и Синай это два образа. Или Агарь и Сара это тоже два образа. Этот рождающий в рабство, это рождающее в рабство, это рождающее в свободу, мы с вами сыны свободной и так далее. То есть, читая повествование о Саре и Агаре, он, апостол Павел, увидел там прообразы, указывающие на Иисуса Христа и на закон. Возникает вопрос, на основании чего вообще он это видел? Где это так, где это толкование применяется? Он получил это от Бога. Ведь вот апостол Павел, Петр, Иаков и другие апостолы, они имели возможность получать от Бога некоторые откровения, которые нигде в Библии больше не написано. Как бы они могли, и они имели возможность некое новое учение приносить в церковь. И не обязаны были подтверждать это каким-то текстом Священного Писания. Апостол Павел довольно много вносит нового, чего раньше никогда не было. Отношение к браку, там, отношение еще к каким-то вещам. И он говорит, я имею Дух Святого, поэтому это говорю. Друзья, ни один человек после апостолов не имеет на это права. То есть, все, служение апостолов закончилось, Бог со своей стороны через апостолов, в Ветхом Завете через пророков, в Новом Завете через апостолов, излил учение, написано, будучи утверждены на основании пророков и апостолов, и на этом, вот этот непосредственный канал передачи информации от Бога людям прекратился. Все. Я прошу прощения. Все, он прекратился. Больше его нет. Все остальные люди, я уже вам сказал, они теперь имеют возможность исследовать уже известное священное писание. Поэтому апостольство уникальное служение, поэтому в посланиях апостолов, друзья, содержит уникальные сведения, где мы, в общем-то, нигде других источников его не найдем. Дальше. Два момента последних, вот тоже хотел заметить их, то авторы послания. Это люди, которые хорошо знают Бога. И люди, которые хорошо знают реальную жизнь. Почему это важно? Потому что, ну, нередко мы встречаем случаи, когда какие-то советы дают люди, ну, слабо разбирающиеся, например, в предметной области. Я помню, когда еще работал на предприятии, на городе Тольятти, нам выдали книгу для изучения о том, как правильно устраивать организацию вот этого предприятия. Это была какая-то мода, по всем предприятиям города раздали эти книги, стали организовываться семинары, а потом это все резко затухло, потому что когда стали вникать в то, кто автор этого семинара, кто автор этой методики, то оказался, что человек эту методику внедрял в трех предприятиях, и все эти предприятия развалились. То, в общем-то, после этого стало непонятно, зачем нам изучать методику, которая не работает. Хотя вот апостолы, эти люди писали послания, они как бы вмешивались в нашу практическую с вами жизнь. Вот мне, как представитель церкви, иногда приходится давать советы, ну, такие практические. Например, человек приходит и говорит, вот что мне делать в этом случае? Что мне делать в этом случае? И ты понимаешь всю ответственность своего совета. Ты говоришь, вот ты сделай вот так вот, и он послушает тебя, он сделает, как ты сказал, а потом, например, будут плохие последствия, например, какие-то проблемы в его жизни начнутся. Кто несет ответственность за эту ситуацию? Ну, в том числе и тот, кто дал совет. И поэтому мы иногда с вами не рискуем доверяться совету людей, потому что мы не знаем, насколько они компетентны в той области, в которой они хотят нам дать совет. Так же, да, друзья? Вот это очень важная мысль. Я помню, в одной церкви был такой случай, когда там один брат был, он был инвалид, у него не было ноги, по-моему, если не ошибаюсь. И он торговал на рынке, это еще было в то время, когда в Союзе сильно осуждалась торговля, очень сильно, он торговал, по-моему, мороженым, если не ошибаюсь. И ответственный пресвитер этой церкви, он куда-то уехал, и без него собрался совет, они вызвали этого брата на совет и запретили ему торговать мороженым, потому что торговля – это грех. Он был послушным человеком, он перестал торговать, но как он перестал торговать, у него достаток семьи упал, денег нет, семья стала голодать, вот, а торговать он не может, а ничего другого он делать тоже не может, потому что он инвалид. И когда ответственный пресвитер возвращается, то он к нему приходит, ну, а что мне делать? Ну и этот брат собирает совет и говорит, братья, ну вы должны выплачивать ему пособие. Как? Ну вы же ему дали совет не работать. Работать ему нельзя, а что ему теперь делать? Ну так как вы дали этот совет, вы должны за него нести ответственность. Он голодает, его семья, ему дети нечего есть. Давайте вы теперь давайте собираетесь и платите ему то пособие, которое он, ну, заслуживает, потому что у него что-то есть. Они опять собрали еще один совет и уже решили, ну, что можно ему торговать. Друзья, так вот вопрос. Вот одна сестра мне говорит, Денис, ну я там, у нее вопрос именно жизни возник такой довольно сложный. И я открываю послание Павла, читаю этот текст, говорю, как бы Павел советовал? А она говорит, Павел, что посоветует Павел? Он не женат, он этих проблем не знал, он неправильно сказал. То есть, друзья, ей надо было в жизни принять решение очень важное, и она не хотела доверяться Савелу Павлу. Вот возникает вопрос, что насколько компетентны советы апостолов в нашей практической жизни. Я еще раз скажу, друзья, их советы иногда касаются конкретно нашей жизни, определяющей нашу судьбу. То есть они определяют нашу семейную жизнь, наши финансовые отношения, наши взаимоотношения с государством между собой. Друзья, то есть они затрагивают практически все вопросы аспекта жизни. Насколько мы можем доверять нашу жизнь, друзья, и мы вот по этому слайду видим, что это люди, уникальные люди, через которых Бог действовал, которые хорошо знали Бога, хорошо знали реальную жизнь, они жили в этой реальной жизни, и они говорили то, что действительно помогало и тогда, и сейчас. Ну, это просто один из аргументов в том, чтобы мы более детально, более тщательно относились к посланию апостолов, потому что для нас они очень важны. Друзья, вот такой слайд, я считаю очень важным и требуется пояснения. Итак, друзья, мы сказали, посмотрите, что цель и задача посланий – практическое применение учения Иисуса Христа и показать, как сохранить христоцентричность жизни. Итак, друзья, вот цель послания. Смотрите, Христос. Вот он в центре, Христос. И тема любого послания, абсолютно любого послания – это Христос. Если вы будете внимательно изучать даже послание, например, ну, допустим, Филимону, мы к нему обратимся, мы там увидим, что там тоже центр Христос. То есть везде Павел показывает человеку, например, тому же Филимону, как ему жить как христианину, чтобы в его жизни отобразился Христос, как ему надо поступать, чтобы в его жизни центром остался Христос. Поэтому, друзья, Христос, его учение, его Евангелие, его личность является центром любого послания. Когда мы с вами будем говорить о послании к римлянам, это очень важно, то мы будем зачитывать цитаты некоторых толкователей этого послания, которые говорят о том, что послание к римлянам является истинным Евангелием или истолкованием Евангелия. Друзья, то же самое можно сказать по отношению к другим посланиям. Все послания не истолковывают Евангелие. Ни одно послание не является пособием по здоровому образу жизни, понимаете? Ни одно послание не является, например, допустим, каким-то пособием по тому, как сохранить семейные отношения. Для всех послания, у них одна цель – человека подвести ко Христу. Но церкви, которые оказались в реальной жизни, Коринфская церковь, Галатийские церкви, Филиппийская церковь, Колосская церковь, вот в реальной жизни, которые оказались, в их жизни происходили некоторые события, которые их христоцентричность немножко в сторону сдвигали. Друзья, давайте мы представим эту ситуацию. Вот, значит, допустим, существует церковь, а в Колоссах или в Сакраментах, не очень важно, некая церковь. Так как церковь является церковью Христовой, то для нее глава должен быть Христос и цель жизни Христос. Но реальная жизнь вводит некоторые коррективы. И человеческое внимание, даже внимание всей церкви, оно несколько отдаляется от истинного Христа или от истинной цели, от Евангелия. Я это показал различными кругами. Посмотрите, вот тот зеленый круг, он почти наложен на круг Христа. То есть, вот церковь, которая отражена зеленым кругом, она почти в цели. То есть, она почти поглощена Христом, но немножко в сторону сдвинулась. Вот как вы думаете, какая церковь из посланий попадает под этот зеленый круг? Как вы считаете?
Римлян.
Филиппийская церковь, да?
Римлян.
Римская церковь, допустим. Да? То есть, это церкви прекрасные, отличные, очень хорошие церкви. Церкви христоцентричные, но с некоторыми проблемами. И эти проблемы немножко отвели взгляд этих церквей от Христа. И Павел писал послание, чтобы их вернуть. Друзья, посмотрите, Коринфская церковь. Как вы считаете, Коринфская церковь, она дальше ушла от Христа, чем Римская, например, да? Ну, очевидно. И это видно, что их точка пересечения Коринфской церкви со Христом намного меньше, чем пересечение, допустим, Колосской церкви со Христом. Тем не менее, они христиане. Тем не менее, это избранные Божьи люди, верующие во Христа, это те, которые называются святыми и верными, но их жизнь отвела их взгляд от центра жизни, от Христа. И Павел называет их плотскими христианами или христианами-младенцами во Христе, и его задача вернуть их туда, вот в центр, чтобы эти круги совпали, наложились между собой и совпали между собой. Вот их цель. Друзья, красным кругом нарисовано, и плохо видно, там черный шрифт, галатийские церкви. Почему я изобразил эти церкви вообще оторваны от Христа? Как вы считаете?
Вы остались без Христа.
Потому что Павел сказал, вы остались без Христа. Друзья, и какая задача была апостолу Павла, вот когда он писал это послание? Он говорит, я вновь в муках рождения, да, доколе не отобразится вас Христос. То есть, доколе вы не вернетесь вот, вот в этот круг, хотя бы, ну, хотя сначала начните туда задевать этот круг, да, потом все больше и больше, потом, в конце концов, я буду пытаться, я буду делать все, я буду поститься, молиться, писать послания, я буду делать абсолютно все, лишь бы вы вернулись вот в этот круг, чтобы хотя бы, ну, не то, что хотя бы, а именно совпали ваши круги с кругом центральным, чтобы вы опять вернулись, чтобы Христос опять вас отобразился. Братья, поэтому все послания, они являются христоцентричными. Но, то есть еще раз, эту тему Христос и Евангелие мы видим во всех посланиях. Но с какой стороны Христос, прошу прощения, с какой стороны Павел подходит к этой теме? С какой стороны он пытается изъяснить вот эту тему и вернуть церковь в нужное состояние? Это зависит от состояния церкви. Обратите внимание, зеленый круг, он сдвинут влево, да? Красный круг, он сдвинут вверх и вправо, желтый вниз и вправо. И хотя цель одна Христос, но пути возврата в это состояние, они разные. Поэтому, например, допустим, взять послание Ефесянам, послание Колоссянам, они очень похожи. Там даже мысли повторяются, и идеи повторяются, но они озвучиваются как будто бы с разных сторон. В Колоссянам он с одной стороны подходит к теме, а к Ефесянам с другой. Почему? Потому что эти две церкви, они были очень близки к кругу, они очень похожи на круг, но они разъехались в разные стороны. И здесь, друзья, очень важно отметить важнейшую мысль, что абсолютно любое послание, включая послание к римлянам, о котором мы будем говорить подробно, друзья, еще раз скажу, любое послание, включая послание к римлянам, это есть отражение Евангелия, но через призму текущей ситуации в церкви. То есть, главная тема послания Христос и Евангелие, да, но не просто Христос и Евангелие, не просто некий отдельный богословский трактат, не просто Павел решил изложить какую-то тему, в которой отражается Христос и Евангелие. Даже, например, послание к римлянам, я почему об этом говорю, очень важно, потому что, когда мы будем послание к римлянам изучать, вы увидите. Даже послание к римлянам, это не просто некое изложение его понятия Евангелия. Это изложение понятий о Евангелии Христе, но с учетом и через призму тех проблем, которые существуют в церкви в данный момент. Через текущее положение в церкви, через текущие какие-то проблемы в церкви, через текущие некоторые переживания в церкви, как это мы видим в галатийских церквах, одни переживания, в корейских другие, там, в колосских и в ефесских третьи переживания. Учитывая все эти переживания, Павел и подбирает аргументы соответствующие, чтобы достигнуть этих людей. Поэтому, братья, вот таким образом. Есть вопросы по вот этим слайдам? Вопросов нет? Да, пожалуйста.
Ты сказал, что в Ветхом Завете были
пророки,
а в Новом Завете апостолы.
Ну, да.
Какая-то между ними схожесть есть?
Схожесть? Да. Ну, схожесть есть в том, что они являются проводниками воли Божьей. То есть Бог через них говорит. Написано, что Бог многократно, многообразно говоривший издревле в пророках. То есть Бог говорил через пророков. Есть и разница, очень серьезная. Разница в том, что пророки, они не имели того, что имеет апостол. Написано, что пророки, они к всему-то спасению относились из крайне исследований пророков, которые очень пророчествовали, да? Но сами они этого не имели. То есть это было их будущее только. Очень часто пророки даже не совсем и понимали, что говорят пророчества о каких-то текущих временах. Вот. То есть между пророками и апостолами есть разница, но есть и схожесть. Вот здесь таким образом. Друзья, еще один момент касательно вот этого слайда, чтобы вы поняли. Давайте мы представим с вами такую ситуацию. Допустим, в церкви поссорились два брата. Брат номер один, назовем его, брат номер два. Между ними конфликт, который не примиряется, ну, с течением времени. То есть время проходит, ничего не изменяется, они так и остаются в конфликте. Задача пресвитера какая? Их примирить, так, да? Вот задача пресвитера примирить. Вот давайте мы сейчас этот эксперимент проведем. Итак, два брата поссорились, вот мы их представили здесь, стоят. И вот моя задача их примирить. Вопрос. Итак, утверждение. Цель примирить, вот она, ну, большим буквами, цель примирить этих друзей, этих братьев, точнее, чтобы у них был мир. Вопрос, каким образом я могу это сделать? Пожалуйста, варианты.
Привести ко Христу.
Давайте говорить о практических вариантах. Понятно, привести к миру, значит привести ко Христу. Но что я конкретно могу сделать? Вот я пришел на беседу к одному, пришел на беседу к второму, потом собрал их вместе. Реально, что я могу сделать?
Вначале
выслушать каждого. Не, давайте, чтобы нам было проще, мы этих братьев понизим до уровня детей, подростков. Леший, вот значит два мальчика, построили два мальчика. Что я могу сделать теперь, пожалуйста?
Человек просил друг друга.
То есть я могу сказать, так, Миша, прости Федю, Федя, прости Мишу, так, да? Сказал. То есть первый. Братья, у нас еще много времени, давайте. Первый вариант. Я сказал, что надо простить. Они не послушались. Ну, необычно, конечно, но не послушались. Второй вариант. Что я могу сейчас сделать?
Определить вину каждого, или кто-то так, прав, кто-то виноват.
Вот он виноват больше, это виноват меньше, но они оба виноваты. Дальше что?
Значит, привести ко Христу, я имею в виду, что подвести, чтобы они могли с своей стороны простить каждый, и если кто-то меньше виновен, покрыть, не зайти, то есть соединить.
Нет, ну они не хотят этого делать, вот реально, я говорю, слушай, ну Миша, ну ты давай, ну ты видишь мой друг, ну приедь, да нет, не буду и все, да не нужно мне все, ну постой. Не хотят, что я могу сделать?
Ну может быть... Спросить, если они все такие, ну, если Христос их не основание, то почему бы не поступить как Христос?
Так, вариант номер один. То есть, назовем его вариант номер один духовный. То есть я говорю, ну вы же братья, вас Христос любит. Ну то есть я как бы в качестве аргумента привожу жертву Христа и так далее, да? Допустим, это люди духовные, ну свободу, помирились. Хорошо, отлично. Но второй вариант, для них они в искушении, не хотят мириться. Другие варианты еще. Вот значит, первый вариант отличный вариант, мы его испробовали, не подходит. Какие еще варианты есть? Сделать общее дело, да? Например, реальный случай, там в Пермском крае два мальчика поссорились, а как раз подростки отправлялись плавать там на плотах, у них было такое путешествие. И их на один пол поставили. И после двух часов общей беседы они помирились. То есть, друзья, хороший метод. Поставить на общее дело. Хороший метод или нет? Отличный метод. Поставить на общее дело, помирились. Еще варианты есть или нет? А? Или все, исчерпано время.
Пожалуйста. Еще чего?
Дело в том, что, как ты сказал, с детьми будет намного проще.
Ну давайте с детьми.
Да, ну будет проще, чем со взрослыми.
Да.
То есть ну, там как-то еще можно привить, но взрослых, но раз трудно. А второй вариант написано, да, Иисус говорит, любите Божью любовь. И когда мы любим вот так вот, да, это будет трудно. Но когда мы любим Божью любовь, тогда легче. То есть муж с женой или там брат брата. Но чтобы прийти к Богу, нужно идти через крест, через Голгофу. И там вот на Голгофе мы должны все оставить, и если мы...
Нет, подождите, мы сейчас вообще не об этом. Мы сейчас, вот стоят два мальчика, надо примерить, что ты делаешь. То есть это все правильно, блядь, пожалуйста.
Мне кажется, для любого мальчика и взрослого дяди будет солидным аргументом, если сказать, что это слова апостола Павла. Это не я говорю.
Хорошо.
И Иисус Христос, например, распростил. Например, Ефесянам 4 главе написано, да? Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Хочешь, чтобы Бог тебя простил, прощайте.
Вариант номер два духовный тоже, как бы на Библию сориентироваться. Хорошо, пожалуйста.
То есть, поощрить их, если они простят, или же лишить чего-то, если не простят.
То есть наказать. Не помиритесь, накажут. Одна сестра у нас в церкви уже давно, она умерла, бабушка, она стала выпивать немножко. Ну я приехал к ней раз, а еще не был пресвитер, приселил другой брат. Приехал к ней раз, приехал два, нет, Денис, все, ничего у меня нет, все клевета, наговор и так далее. Ну а люди говорят, я приехал раз, приехал два, звоню нашему пресвитеру, который ответственен за церковь, говорю, Юра, что делать-то мне? Он говорит, съезди к ней и хорошенько попугай ее адскими муками. Я приехал, всю свою силу воображения как на нее излил, она все там стоит, вот, убери, я потюкаю. Друзья, то есть, еще один метод, это, человек попугай, да? Ну, например, друзья, я же не говорю, какие методы хорошие, какие методы плохие, я не об этом говорю, сейчас мы вообще не об этом. Мы говорим о том, что вот есть задача, и эту задачу можно решить разными способами, согласитесь, да? Более хорошие, менее хорошие. Например, сестра, допустим, ну, я сейчас ответственный край за детский вопрос. Я вот сестру смотрю, сестра, она в таком виде вообще никуда не годится. И вот она ответственна за детский вопрос какой-то цели. Я ей говорю, то есть тебе надо внешний вид привести в порядок. И аргумент какой? Потому что ты, если ты соблазнишь детей, то лучше верующий жертву вашу повесит и бросит. Вот так написано. Да. И это как бы сработало. И она... То есть, смотрите, одного человека можно побудить к тому, чтобы, ну как ты слово можно нарушать? Другого человека можно побудить каким-то наказанием. Наоборот, вообще, вот исправитесь, вот и мальчик, вы помиритесь, давайте. И тогда я вас на вот поездку возьму. Вот такой вот, друзья, миллион методов может быть. Вопрос, какой метод лучше избрать? Вот есть цель, цель одна, и есть десятки методов. Какой метод нам избрать? Друзья,
надо испробовать методы. Пробовать методы
для каждого.
Какой сработает?
Друзья, методы индивидуальны для каждого. Согласитесь, да? Друзья, от чего зависит метод? От чего не зависит?
От людей.
От состояния тех людей, которые перед нами. Если они члены церкви, один метод. Если они не члены церкви, другой метод. Если они в духовно хорошем состоянии, третий метод. Если они слабы, то четвертый метод. А еще от чего зависит? От моего отношения к ним, согласитесь, да? Если мы с ними хорошо дружим, я скажу, ну вы же меня огорчаете, например. Если мы с ними вообще не знакомы, я пришел в дружную церковь, и мне сказали, другой вариант. Друзья, посмотрите, выбранный метод зависит от их состояния, от их положения, от их возраста, от моего положения, от моего состояния, от моего возраста, и от моего отношения к ним, и от их отношения ко мне. Поэтому цель одна, но вариантов решения или достижения цели еще много. То же самое и вот здесь. Смотрите, цель апостола Павла одна – привести людей ко Христу. Но как он это делает? Или цель там, Петра, или Иоанна, или Иуды. Одна – привести людей ко Христу. Но как они это делают? В каждом послании, друзья, используются самые многообразные и многоразличные способы этого. К одним он говорит так, что ну как же вот я-то лично вас только носил на руках, и вы вот так вот поступили. Другой он говорит так, ну посмотрите на Ветхий Завет, а вот так и так, и так. Друзья, поэтому методов очень много, но цель одна и та. Это людей возвратить сюда. И корейских, и галатийских, и всех остальных. Друзья, в общем, на этом введение, которое вчера началось, сегодня заканчивается, закончилось. Общее введение в послание. И цель этого введения к тому, чтобы нас побудить больше ценить эти послания и изучать, потому что это наша практическая жизнь. И сейчас, так как времени у нас не очень много, поэтому будем... Вопросов нет, друзья, по ведению?